Первая неделя слушаний по делу ультраправого террориста Андерса Брейвика. Впереди еще 9 недель слушаний. Судебный процесс должен завершиться 22 июня, а окончательный вердикт будет вынесен ровно месяц спустя, в годовщину трагических событий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
Всю эту неделю мир следил за происходящим в норвежской столице, где судят Андерса Брейвика. Безбровое лицо террориста примелькалось на телеэкранах и страницах газет, а присутствующие на слушании журналисты протоколируют почти каждое его слово. Открытость судебного процесса над террористом вызывает немало споров как в самой Норвегии, так и за ее пределами. Множество людей считает, что ультраправая риторика норвежского стрелка не заслуживает пристального внимания со стороны медиа. По мнению противников открытых слушаний, запрет на трансляцию речей террориста в данном случае не является ограничением свободы. И все же Андерсу Брейвику дали возможность быть услышанным. Решение предоставить трибуну для выступления самому жестокому убийце в современной истории Норвегии станет весьма болезненным для норвежского общества. Об этом предостерег своих соотечественников накануне начала судебных слушаний премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. В своем интервью телерадиокомпании DR глава норвежского правительства сказал, что норвежцам следует быть готовыми к тому, что в ходе процесса им придется выслушивать оскорбительные и человеконенавистнические высказывания Брейвика. Тем не менее, Столтенберг счел правильным, что террорист получил право высказаться на суде. Отказать Брейвику возможности защищать себя было бы нарушением всех основополагающих правовых принципов. Такая позиция является частью нашего правового общества. Даже наиболее жестокие, провокационные и болезненные точки зрения должны быть представлены в ходе судебного разбирательства. Выразил свое мнение норвежский премьер-министр. Суд над Андерсом Брейвиком поставил норвежские и мировые СМИ перед непростым этическим выбором, насколько детально следует его освещать. Преступление ультраправого экстремиста, имеющее политическую подоплеку, стало одним из самых кровавых событий послевоенной Европе. И очевидно, что освещение процесса представляет крайнюю общественную важность. Но с другой стороны, очевидно и то, что террорист, понимая неизбежность наказания, пытается использовать суд и внимание прессы в качестве трибуны для пропаганды ультраправых идей. Многие редакции решили этическую дилемму, оставив за собой право фильтровать происходящее в зале суда. Журналисты, присутствующие на процессе, ведут твит-репортажи, передавая суть высказаний Брейвика и одновременно отвечая на вопросы читателей. Одним из тяжелейших психологических испытаний для выживших, а также родителей погибших на Утое, стало присутствие на процессе по делу Брейвика в городском суде норвежской столицы. Откровения Брейвика, его холодный и спокойный тон, которому он описывает совершенные им зверства, шокируют публику. Многие в зале не могут сдержать рыдания. Он сидит и говорит обо всем этом со всей серьезностью. Это полный сюрреализм. Брейвик живет в своем собственном мире, и все это кажется таким бессмысленным, говорит Джон Хеснес, один из пострадавших во время взрыва в правительственном квартале Осло. Тем не менее, Хеснес, как и многие другие, утешает себя мыслью, что теперь мир получил наглядное представление об истинном облике убийцы. Каролина Винге является одной из участниц молодежного лагеря на Утое, пережившей нападение Андерса Брейвика. Девушке чудом удалось спастись, спрятавшись в холодильном помещении лагерной столовой, в то время как убийца ходил по острову и расстреливал своих жертв. Всю эту неделю Каролина наблюдала прямую трансляцию судебного процесса над Брейвиком на большом экране, установленном в зале суда в городе Тронхейм. Первоначально у девушки не было намерения следить за ходом процесса, но потом она передумала. Конечно, невыносимо трудно слушать все, что он говорит, но я была к этому готова. Я очень боялась, что меня будут преследовать кошмарные воспоминания, если я не услышу объяснения того, что произошло. Если бы я прождала лет 10, а затем наткнулась в интернете на описание того, как шел судебный процесс, я была бы напугана. Поэтому я хочу закончить со всем этим сейчас. Закончить и отложить в сторону раз и навсегда. И даже несмотря на то, что отвратительно видеть массового убийцу, когда он вот так сидит и разговаривает, хорошо то, что я слышу его объяснение. Таким образом, Брейвик для меня становится не опасен. Раньше у меня было много вопросов по поводу того, что произошло. Теперь я получаю на эти вопросы ответ. Говорит Каролина Винге. Одним из важнейших итогов первой недели суда стала информация о том, что на процессе по делу Брейвика будет представлена третья экспертиза его психического состояния. Требования новой экспертизы выдвинули адвокаты потерпевших с целью получить ответ, почему две группы психиатров, проводивших ранее медицинское обследование Брейвика, пришли к противоположным заключениям. Проведение новой экспертизы поручено психологу Ульрику Мальту, который более 20 лет занимается нейропсихиатрией и психосоматической медициной. С большой вероятностью можно предположить, что для многих переживших утою признание Андерса Брейвика душевнобольным было бы в некоторой степени облегчением. Один из выживших участников молодежного лагеря высказался по этому поводу следующим образом. «Я был бы рад узнать, что в нас стрелял сумасшедший. В моей голове не укладывается, что такое мог совершить здоровый человек». Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Говорит радио.